«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Партия президента Эдуарда Кокойты победила на парламентских выборах в Южной Осетии. Чем измеряются стандарты демократии в непризнанной Кавказской республике? Ушел в отставку первый вице-губернатор Подмосковья. Какие группы борются за влияние в столичном регионе? Новый виток конфликта вокруг Союза кинематографистов. Удастся ли мобилизовать общественность на сопротивление Никите Михалкову? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 1 июня. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Руководство Европейского Союза назвало парламентские выборы, которые прошли в минувшее воскресенье в Южной Осетии, нелегитимными. Проведение подобного голосования свидетельствует об отходе от поисков пути мирного урегулирования ситуации в Грузии, считают в Европейском Союзе. На выборах в парламент Южной Осетии, признанной только Россией и Никарагуа, победила пропрезидентская партия «Единство». Кроме того, в парламент прошли коммунистическая и народные партии. Об итогах выборов корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Первое место с большим отрывом заняла партия «Единство» – 17 депутатских мандатов, Компартия Республики и Народная партия получат 8 и 9 депутатских мест соответственно. Республиканской социалистической партии «Отчизна» не хватило для попадания в парламент всего менее 0,7% голосов. Из Цхинвали передает корреспондент Радио Свобода Алан Схурбаев.
Наблюдатели, присутствовавшие на выборах, признали прошедшие выборы свободными, открытыми. Выборы депутатов проведены в соответствии с действующим в стране законодательством, в обстановке высокой активности избирателей и условиях равноправной политической конкуренции. Конец цитаты. Заявление наблюдателей подписано от имени представителей России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдовы, Таджикистана и Приднестровской Молдавской Республики. Однако не все согласны с такой спокойной картиной выборов. Группу российских журналистов в день выборов не пустили в город Квайса, Чабского района Южной Осетии. Сотрудники силовых структур Южной Осетии, выставившие пост по дороге в Квайса, заявили, что журналистам запрещено работать в этом городе. Выходцем из этого города является один из наиболее активных юго-осетинских оппозиционеров Альберт Джусоев. Накануне выборов несколько лидеров юго-осетинской оппозиции, лишенные права участия в выборах, призвали к бойкоту голосования.
Рассказывал Алан Схурбаев. Европейский Союз сегодня распространил заявление, в котором называет выборы в Южной Осетии незаконными. Говорит специальный корреспондент газеты «Время новостей» Иван Сухов.
Критика со стороны Грузии и Евросоюза была бы неизбежна. А так, мы можем рассчитывать на дальнейшие оппозиционные движения. Мы не можем быть уверены в стабильности этой территории. Можем рассчитывать на то, что, так сказать, любовь и симпатия к Российской Федерации, которая так или иначе патронировала этот избирательный процесс, будет идти на спад. Вот Евросоюз же не признает Южную Осетию независимым государством, поэтому он не признает законности выборов. Это не связано никак с их качеством. Эти образования уже в течение более чем полутора десятилетий независимы де-факто от Грузии. И здесь нужно иметь мужество анализировать ту ситуацию, которая фактически складывается, а не исходить из каких-то таких теоретических, юридических конструкций. В этой связи у меня производит впечатление то старание, с которым российское телевидение подчеркивает весь сегодняшний день, что это первые выборы парламента в Южной Осетии. Однако этот парламент пятого созыва с тех пор, как республика объявила о своей независимости, она имеет достаточно долгую историю парламентаризма. И, кстати говоря, после провозглашения независимости несколько лет оставалась парламентской республикой. Такой, мягко говоря, издевательский результат, который в результате выдает юго-осетинский избирком, не может не разочаровать очень многих людей, потому что они получили на выходе такой парламент, который нужен президенту Эдуарду Кокойте, с понятной, в общем-то, целью конституционной реформы, изменения конституции для того, чтобы снять ограничения президентских сроков и увековечить его пребывание у власти.
По мнению руководителя Центра постсоветского пространства, главного редактора информационного портала «Вестник Кавказа» Алексея Власова, новый южно-осетинский парламент фактически получил статус законно-совещательного органа.
Избирательная кампания в российских СМИ практически не освещалась. Южная Осетия нас интересует в основном в аспекте скорее геополитическом, внешней политики России, но мало кто знает, какие реальные события после августа 2008 года происходят в самой республике. И только изредка проявляется интервью бывших приближенных какой-то, которые сейчас выехали в Россию, или представители местной радикальной оппозиции, критика в адрес южно-осетинского лидера. Но, судя по всему, по крайней мере, ближайшем будущем на уровне законодательного органа какой-то сохранит свои преимущества перед теми, кто, может быть, считал, что нынешний режим не вполне адекватен с точки зрения его экономической и социальной политики. По крайней мере, реальной альтернативы на данный момент партии «Единство» на этих выборах не видно. Фактически республика живет в условиях чрезвычайного положения, чрезвычайного экономического положения, прежде всего, поскольку инфраструктура была настолько сильно разрушена в ходе событий августа 2008 года, что срок, который прошел почти год уже с момента этих событий, оказался недостаточным для полного его восстановления. Чрезвычайно любая объявленная, не объявленная, это дополнительная возможность для того, чтобы исполнительная власть наращивала свое участие в политическом пространстве республики.
Максим Мирошевский, Радио Свобода, Москва.
Выборам предшествовала критика президента Южной Осетии Эдуарда Кокуйте со стороны оппозиции. В частности, его обвиняли в присвоении финансовой помощи, оказанной России, а также давлении на политических соперников. Однако все эти обвинения Кокуйте отвергал. Хорошее представление о системе политической аргументации сторонников Эдуарда Кокуйте дает интервью Радио Свободе председателя Цхинвальского движения «Закон выше права» Косты Кочеева. «Закон выше права» — это формально неправительственная, более того, правозащитная организация.
Было очень много наблюдателей, международных наблюдателей. С России было очень много, с разных регионов. Было очень много журналистов. И выборы были проведены на высочайшем уровне. Те итоги, что получилось, это на самом деле отображает всю картину того, что люди думают или кого поддерживают.
Когда вы говорите о международных наблюдателях, вы имеете в виду прежде всего россиян, ведь Южная Осетия по-прежнему не признана никем, кроме России и Никарагуа.
Не только. Были наблюдатели из Европейского Союза.
А в каком качестве они там были, если Европейский Союз не признает Южную Осетию?
В каком качестве они были. И из Беларуси были, из Узбекистана были.
Но Беларусь и Узбекистан — это все-таки не очень Европейский Союз.
Все было абсолютно прозрачно. Освещение, средства массовой информации, каждый шаг, каждое движение было прослежено. Поэтому к этим выборам просто не может быть никаких претензий. На таком уровне у нас они еще ни разу не проходили. То есть это вот сейчас был самый такой конкретный момент.
А с чем вы связываете такой расцвет южно-осетинской демократии? Почему вдруг стандарты еще повысились?
К этим выборам было приковано очень пристальное внимание. Был запущен механизм раскола общества. Из Москвы там есть конкретные люди, которые это делали, в том числе и принимавшие участие в выборах партия Средоста. И когда вот такое бывает, народ объединяется. Типа не было вот такого нажима. Многие бы просто, как оно всегда бывает, хороший день, воскресенье, пошли бы, работали бы себе на участках, на поле, и просто бы не пришли. Но когда вот это давление идет, то люди объединяются.
А вы сказали, что запущен механизм раскола общества. А кто его запустил?
Значит, есть люди, проворовавшиеся, которые боятся ответственности уже. Это есть директор стройпрогресса Дюшоев, который газопровод строит. Его уже отстранили, кстати, от этого. Есть главный тренер сборной России по вольной борьбе Джамбулат Цедеев. Это люди, которые рвутся к власти, хотят сколоть общество. И очень много из их действий напоминает такие конкретные сценарии проведения цветных революций.
Те, кого вы называете, это люди, которые представляют себя как оппозицию выбору президента какой-то. Они обвиняют его примерно в том, в чем, в частности, вот и вы, и президент какой-то обвиняет их. В том, что проворовались, и то, что не хотят демократического развития общества. Как вы считаете, с этими людьми может быть организован какой-то процесс обмена политическими мнениями у вас в республике?
Процесс может быть, конечно, такой иметь место быть. Но вопрос в чем? Все, что происходило здесь после августа, все это было под пристальным вниманием и счетной палаты России. Здесь сюда приезжал Степашин, была проведена очень тщательная проверка. Да, были нарушения, но то, в чем обвиняют республику Южная Осетия, это не соответствует действительности. Начали разбирать сожженные дома, пошли выплаты буквально вот недавно. Вот после проведения проверки, после того, как сюда приезжал Степашин, есть обвинения голословные, есть обвинения, которые фактические.
Южная Осетия зависит, и это не секрет, от экономической помощи России, да и политической помощи. Есть среди политологов мнение о том, что, собственно, от мнения южно-осетинского народа ничего не зависит. Кого назначит Москва, тот и будет руководить Южной Осетией.
Это мнение абсолютно неправильное, потому что Южная Осетия — это независимое государство, имеет свою политику. А то, что есть зависимость экономическая от Москвы, да, она есть, конечно, и сейчас проводится большая работа для того, чтобы возродить свою экономику.
Как-то налаживаются связи с Грузией после августовских событий?
Связи с Грузией не налаживаются, и не дай бог, чтобы они налаживались. Потому что мы знаем, что такое связи с Грузией, это будет очередной многие нации. На протяжении многих веков одно и то же повторяется. Поэтому, может быть, на этот раз российский народ будет умнее.
То есть вы против восстановления каких бы то ни было любых отношений с Тбилиси?
Абсолютно против. Пока Грузия не признает его политика, пока не будет приговора международного трибунала по преступлениям Грузии против человечности, ни о каких связях не может быть речи.
Председатель Тхинванского движения «Закон выше права» Коста Кочиев. Недовольство оппозиции вызывала смена руководства Народной партии. На съезде этой партии, прошедшем незадолго до выборов, ее председатель Роланд Келехсаев был заменен на лояльного властям Казимира Плиева, который возглавил партию на выборах, и партия эта попала в парламент. Лидеры южно-осетинской оппозиции теперь отказываются признать итоги парламентских выборов в республике. Они заявляют, что Эдуард Кокоэт ведет Осетию в исторический тупик. Об этом я и беседовал с председателем той самой оппозиционной народной партии Южной Осетии Роландом Келехсаевым.
Я и до этого заявлял не раз, что выборы будут сфальсифицированы. Сейчас есть явное доказательство тому, что выборы фактически массово сфальсифицированы. Главное, они сфальсифицированы в наглую. Это в Северной Осетии, где было открыто 6 участков. По данным ЦИК, здесь проголосовало более 22 тысяч человек. То есть это нереально, потому что реально на эти участки пришло максимум 6 тысяч человек.
Есть ли шансы, что те политические силы, которые не согласны с линией Эдуарда Кокоэта, как-то объединятся для того, чтобы сформулировать какую-то альтернативу для развития республики?
Ну, сейчас мы, значит, в этом плане ведем консультации. Мы обязательно будем привлекать всех тех людей, которые понимают, что данный режим ведет нашу государственность в тупик. Это и в экономическом, и в политическом плане. Мы будем собирать этих людей и начать как бы выступить единым блоком.
Вы сказали, что этот режим ведет Южную Осетию в тупик. Что конкретно вы имеете в виду? Чем вы недовольны?
Учитывая, что в Южной Осетии нет никаких прав и свобод, то есть фактически отсутствует институт демократии, это показали и вот эти выборы. Экономически Южная Осетия сейчас напоминает чистое поле, там нету никаких ни заводов, ни фабрик, ничего абсолютно. То есть зарубеж в этом состоянии находится вообще фермерское хозяйство, а Южная Осетия это аграрное государство, во-первых. Там ничего нет абсолютно. И главное то, что и народ, который понимает ситуацию политическую и не хочет туда вкладывать вообще-то свои средства, то есть народ уезжает из Южной Осетии.
Я сегодня говорил со сторонниками Эдуарда Кокоэта. Они говорят, что люди, которые выступают против Эдуарда Кокоэта, это люди проворовавшиеся, которые стремятся к власти и хотят устроить в Южной Осетии что-то вроде цветной революции.
Было бы смешно, если бы они это не заявляли. Естественно, они будут говорить такие вещи, но это не так. Кто проворовался? Кто из этих людей, про кого они говорят, имел доступ к бюджетным средствам?
Но в частности, они упоминают имя господина Джусоева, который занимался строительством газопровода.
Сколько мне известно, этот газопровод проводит «Газпром» Российской Федерации, то есть «Газпром» России. А это является как бы подрядчиком. Напрямую финансируется из «Газпрома», а не из югоосетинского бюджета.
Многие политологи считают, что на самом деле не южноосетинский народ выбирает, кто будет руководить республикой, а это решается в Москве.
В принципе, тоже экономика Южной Осетии. То есть экономики как таковой в принципе нет в Южной Осетии. Есть просто бюджетная сфера, которая финансируется напрямую из России. Кремль имеет определенное влияние на те процессы, которые происходят в Южной Осетии. Если Кремлю понадобится поддержать какого-нибудь человека, то есть на пост президента, то я так думаю, что народ именно прислушается к мнению Кремля.
Если Эдуард какой-то такой авторитарный, недемократический лидер, почему Кремль его тогда поддерживает?
У меня надо на этот вопрос, в принципе, я не думаю, что Кремль сейчас его поддержал. Более чем уверен, что этот человек пошел ва-банк, то есть он фактически решился на фальсификацию этих выборов, вне зависимости от позиции Кремля.
В чем отличие южно-осетинской оппозиции от нынешних осетинских властей?
Мы выступаем за урезание полномочий президентам, дать полномочия, часть этих полномочий парламенту, делать независимую судебную систему Южной Осетии. До сих пор у нас нет конституционного суда, надо конституционный суд тоже значит, делать, развивать местное самоуправление, чтобы в последующем уже в Южной Осетии диктатура не наступила, потому что президент имеет неограниченную власть, и любой даже оппозиционер, придя к власти, то есть даже демократического толка, рано или поздно может стать диктатором. То есть большой соблазн – это власть. И мы выступаем за это, чтобы больше такого не повторилось в Южной Осетии, потому что нам надо строить свое государство. Мы должны нормально и достойно жить вместе с другими народами Европы.
Какое место в этой достойной жизни и в развитии ваших отношений с другими странами будут занимать отношения с Грузией? Если вы придете к власти, как вы будете строить отношения с Тбилиси?
Нынешний режим Грузии – это фактически фашистский режим, режим, который устроил геноцид осетинскому народу. В случае прихода к власти в Грузии демократически ориентированных лидеров, если они признают геноцид осетинского народа, и они будут стремиться к межгосударственному союзу, то есть развивать наши отношения на межгосударственном уровне, то, в принципе, почему бы и нет? Рано или поздно все народы, которые воевали друг с другом, приходят, и государства приходят к какому-то соглашению.
Заявил Радио Свобода один из лидеров юго-осетинской оппозиции Роланд Хилихсаев. Единственное, в чем сходятся сторонники и противники Эдуарда Кокоэта, это неприятие развития отношений с Грузией. О том, как выборы в мятежной автономии восприняли в Тбилиси, корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Председатель парламента Давид Бакрадзе назвал выборы пародией на демократию и выборность. На территории Южной Осетии, по его словам, были проведены этнические чистки грузинского населения. МИД Грузии никаких заявлений в связи с выборами не делал. И это был осознанный выбор, о чем свидетельствует хотя бы ответ на просьбу Радио Свобода прокомментировать события директора Европейского департамента внешнеполитического ведомства Сергей Капанадзе.
По поводу так называемых выборов в Южной Осетии лучше будет спрашивать кого-то из Министерства реинтеграции или из внутренних сил Грузии, а не МИД. Это не компетенция МИДа Грузии.
По словам государственного министра по реинтеграции Тимура Якубашвили, называть выборами, происходящие в Цхинвали, можно только не имея представления о том, что такое выборы, как демократический институт. Его главный аргумент, опять-таки, этнические чистки и изгнания грузинского населения. Тимуру Якубашвили вторит глава прогрузинской временной администрации Южной Осетии Дмитрий Санакоев.
Эти выборы признаны только Российской Федерацией и никаким другим государством. Это еще говорит о том, что сегодня во всем мире говорят о территориальной целостности и поддерживают территориальную целостность Грузии. И после этнических чисток из Южной Осетии проводятся вот такого рода выборы, которые не могут удовлетворять всем интересам населения Южной Осетии. Что касается количества избирателей, вот, они тоже очень сильно преувеличены, и думаю, что наблюдателям, которые там присутствовали, надо было бы обратить внимание на этот процесс.
Как эти выборы повлияют на внутриполитическую ситуацию в Южной Осетии?
Абсолютно никак, никоим образом оно не может повлиять. Как и было, в Южной Осетии, население Южной Осетии, которое там сегодня проживает, поддерживает пророссийский курс и в данном случае будет поддерживать режим какой-то в этом направлении. Сегодня нет еще такой достаточно коалиционной оппозиции, которая бы была представлена и в парламенте, и в других слоях общества. Есть определенные люди, которые сегодня открыто выдвигают свои претензии. Но это ни о чем еще не говорит.
Такое же отношение к происходящему выразил и губернатор соседнего с Южной Осетии региона Грузии Шида Картли Владимир Вардзелашвили.
Эти выборы нелегитимны, во-первых, и никто не признает, кроме Российской Федерации, эти выборы. А во-вторых, там не живут те населения, которые должны были голосовать.
В результате российско-грузинского конфликта вокруг Южной Осетии абсолютное большинство грузинского населения, составлявшего до войны примерно 30% жителей Южной Осетии, покинуло территорию республики и живет в специально построенных поселках для беженцев. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Станет ли перенос дела ЮКОСа на уровень Мосгорсуда новым этапом в противостоянии его экс-владельцев с властью? Об этом говорим с адвокатом Михаила Ходорковского Вадимом Клюггантом.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за понедельник, первый июньский день. Мосгорсуд сегодня рассматривал кассационные жалобы защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на действия председателя Хамовнического суда на новом процессе против бывших совладельцев ЮКОСа. За ходом этого рассмотрения следила корреспондент «Радио Свобода», наш судебный репортер Марьяна Тарачешникова. Она в прямом эфире программы. Марьяна, там все затянулось сегодня, что-то интересное было?
Здравствуйте, Андрей. Да, действительно, вот только 40 минут назад судьи закончили совещаться и вынесли два отказных постановления по кассационным жалобам защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, которые пытались добиться отмены постановления председательствующего в Хамовнском суде Виктора Данилкина об отказе в удовлетворении всех заявленных защитой ходатайств на стадии предварительных слушаний защита заявляла более 30 ходатайств, но судья удовлетворил только одно заявленное стороной государственного обвинения. В нем речь шла о необходимости сохранения для Михаила Ходорковского и Платона Лебедева меры пресечения содержания под стражей в следственном изоляторе «Матросская тишина».
Марина, как-то мотивировал судья тот факт, что большинство, подавляющее большинство кассационных жалоб отвергнуто?
Ну, вот мотивировки толком-то мы и не услышали. Вообще слушания проходили в закрытом режиме, и журналистов должны были пригласить для оглашения резолютивной части, но приставы не посчитали это нужным, и о том, что происходило, мы знаем только со слов адвокатов, но они пояснили, что коллегия судей отказалась удовлетворять жалобу на продление сроков содержания, поскольку выяснилось, что защита и сами судьи по-разному толкуют российское законодательство, в котором говорится о возможности оставить подсудимых в следственном изоляторе.
Марьяна, насколько я понимаю, адвокаты, судя по предыдущим их заявлениям, были готовы к тому, что большинство их кассационных жалоб будет отвергнуто. Верно, я предполагаю?
В принципе, да, но тем не менее они рассчитывали, как всегда, на какую-то, пусть маленькую, но победу. Но, с другой стороны, сегодня адвокат Платона Лебедева Елена Липсер сообщила, что теперь у защиты появилось больше оснований для обращения в Европейский суд по правам человека уже в связи вот с этим вторым уголовным делом против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.
Марина, скажите, пожалуйста, как на этой неделе дальше будут развиваться слушания? Там уже довольно долго нудно зачитывают показания или части обвинения, связанную с доказательствами, обвинения, стороны обвинения. Это все будет продолжать на этой неделе?
Да, судя по всему, это так и будет продолжаться в Хамовническом суде. Там государственные обвинители представляют то, что они считают доказательствами виновности Ходорковского и Лебедева вот в хищениях 350 миллионов тонн нефти, легализации преступно нажитых средств и хищении, присвоении пакета акций компании ВНК, которые принадлежали государству.
Спасибо, Марина Тарачешникова, судебный репортер «Радио Свобода». Следит, как и все последние месяцы, за судебным процессом и его перипетиями над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за понедельник, 1 июня. Вот главные темы второй половины этого часа. Ушел в отставку первый вице-губернатор Подмосковья. Какие группы борются за влияние в столичном регионе? Новый виток конфликта вокруг Союза кинематографистов. Удастся ли мобилизовать общественность на сопротивление Никите Михалкову? Вот об этих темах мы поговорим после объявления заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Актеры и режиссеры не хотят встраиваться в вертикаль власти Никиты Михалкова.
Комментарии экспертов.
Политологи и правозащитники комментируют выборы в Южной Осетии.
В блогах Свободы.
Почему спортивные обозреватели назвали уикенд сумасшедшим?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Французский авиалайнер, пропавший над Атлантикой, мог быть поражен молнией, сообщила авиакомпания Air France. По ее данным, самолет двигался через штормовую зону, и от него были получены сигналы об отказах оборудования. На борту лайнера, летевшего из Рио-де-Жанейро в Париж, находились 228 человек. Вскоре после его вылета самолетом пропала радиосвязь. Поиски лайнера ведут бразильские и французские ВВС. Европейский Союз расценил парламентские выборы в Южной Осетии как незаконные. В заявлении, распространенном от имени председательствующей ЕС Чехии, отмечается, что Евросоюз не признает результатов этих выборов. В Красноярске бортпроводницы авиакомпании «Красэйр» прекратили 19-дневную голодовку из-за резкого ухудшения здоровья. 17 бортпроводниц требовали выплатить им задолженность по зарплате за 8 месяцев. 20 российских студентов, задержанных в Каире в минувшую среду, освобождены и продолжат обучение в египетских университетах. Об этом сообщил Интерфаксу официальный представитель МИД России. 15 студентов будут депортированы в Россию, причем, по словам российского дипломата, за их счет. Россия и США начинают сегодня в Женеве второй раунд переговоров по новому договору об ограничении стратегических вооружений. Крупнейший американский автопроизводитель General Motors объявил о своем банкротстве, крупнейшем в истории США. Это решение, поддержанное правительством, ожидалось. Продажи компании серьезно упали за последние годы. Ее долги примерно 170 миллиардов долларов, почти вдвое превысили ее рыночную стоимость. В Багдаде в результате взрыва на рынке погибли 4 человека, более 10 получили ранения. По сообщению полиции, взрыв произошел на юге города в районе Дора. Северная Корея, по всей видимости, готовится к запуску ракеты дальнего радиуса действия. Западное агентство передает со ссылкой на источники в Южной Корее, что баллистическая ракета доставлена на стартовую позицию.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 1 июня. По неофициальным данным, первый вице-губернатор Московской области Алексей Пантелеев уходит в отставку. В частности, об этом сообщила в понедельник газета «Коммерсант». Высокопоставленный источник, близкий к руководству региона, по свидетельству агентства «Интерфакс», эту информацию подтверждает. Некоторые эксперты расценивают отставку Пантелеева как существенное ослабление позиции губернатора области Бориса Громова. Над темой работала моя коллега Вероника Буде.
После победы Бориса Громова на губернаторских выборах в 2000 году Алексей Пантелеев возглавил аппарат правительства Московской области, затем он был зампредом и первым зампредом областного правительства. Слово Вере Володиной, корреспонденту «Радио Свобода» в Подмосковье.
До Алексея Пантелеева вице-губернатором Московской области был Михаил Мень. В январе 2000 года он вместе с генералом Борисом Громовым был избран на свой пост в ходе выборов. А Алексей Пантелеев тогда возглавил аппарат правительства Московской области. Считается, что именно Пантелеев стал главным инициатором отстранения от занимаемой должности вице-губернатора Московской области Михаила Меня. Первым конфликтом стала ситуация с Уникомбанком, главным оператором по обслуживанию счетов правительства Московской области. Мень требовал проведения объективного расследования фиктивного банкротства банка, после которого преемник Гута Банк выставил еще и дополнительные требования к правительству Московской области об оплате кредитов примерно в 20 миллионов долларов. В результате Мень был уволен, а Пантелеев стал правой рукой Бориса Громова. После ухода Михаила Меня механизмы принятия решений правительством Московской области стали более закрытыми, при том, что финансовые налоговые потоки за это же время в соответствии с законодательством все более и более концентрировались наверху. Буквально на днях в интернете появился ресурс, живой журнал некоего Борщева, где в стиле известного сериала «17 мгновений весны» перечисляются факты многолетней коррупции в подмосковном правительстве. Собственно, все там перечисленное не противоречит гуляющим по Подмосковью слухам, как в среде бизнесменов, так и на уровне городских районных администраций. Предстоящие кадровые перемены подмосковные аналитики связывают только с тяжелым экономическим положением региона.
Рассказывала Вера Володина. По свидетельству Бориса Надеждина, главы подмосковного отделения партии «Правое дело», отставка Алексея Пантелеева – вопрос решенный.
Алексей Борисович Пантелеев реально был руководителем области. Громов решал стратегические, политические вопросы. А вот реально каждодневной нитью управления областью занимался вице-губернатор Алексей Борисович Пантелеев. Нужно еще понимать, что Пантелеев – это не просто сотрудник Громова, а его боевой друг и человек, которым он пошел в Афганистан. И Громов неоднократно публично говорил, что Пантелеев для него как родной сын. Отставка Пантелеева, на мой взгляд, связана с финансовыми проблемами Московской области, потому что там известен скандал с министром финансов Кузнецовым, который бежал в Америку. Область находится в очень плохом финансовом состоянии. По всей вероятности, федеральные власти, то есть Кремль, просто таким образом своих людей поставят на эту важную должность. Вроде как уже сегодня утром областной администрации уже объявили, что вице-губернатором вторым будет Константин Седов из Федеральной налоговой службы. Но фактически это означает федеральный контроль за областными финансами.
Каковы могут быть последствия этой отставки?
Насколько я понимаю, отставка Пантелеева – это, так сказать, прелюдия к отставке Громова. Потому что реально все нити управления областью держал в руках Пантелеев, которому Громов бесконечно доверял. И в этом смысле отсутствие Пантелеева, появление двух вице-губернаторов, один из которых Игорь Пархоменко – это человек из администрации Громова, а второй Константин Седов. Ну, так, если грубо говорить, означает, что половина власти Громова уже не будет.
Это был Борис Надеждин, глава подмосковного отделения партии «Правое дело». Михаил Тульский, президент исследовательского центра «Политическая аналитика», отставки губернатора Громова не ожидает.
Разговоры об отставке Громова идут давно. Тем не менее, мы знаем, что Громов неоднократно в 2008 и 2009 году встречался с Медведевым, и с Путиным. Ну, когда мы посмотрим на всех губернаторов, которых отправили в отставку, все-таки, как правило, их отставкам предшествовали, так сказать, год-два отсутствия каких-либо встреч с Путиным или Медведевым.
Тем не менее, на ваш взгляд, у федеральной власти есть основания для недовольства руководства Московской области?
Ну, я думаю, как таковых оснований для недовольства нету, но у нас же отправляют губернаторов в отставку, как правило, не из-за какого-то вот недовольства каким-то экономическим провалом, а обычно из-за каких-то таких кланово-ситуативных интересов. Так и с Громовым слухи ходили о его возможной отставке в связи с тем, что якобы подмосковным губернатором хочет стать там Нарышкин. А Сурков тоже активно, так сказать, был бы в этом заинтересован, потому что хочет стать главой администрации президента в случае ухода Нарышкина.
Говорил политолог Михаил Тульский. А вот что думает по этому поводу Олег Митволь, лидер движения «Зеленая альтернатива», в прошлом заместитель руководителя Росприроднадзора.
Мне известно было еще пару недель назад о том, что такая отставка в ближайшее время не состоится. Вы знаете, я с ним знаком лично. Алексей Пантелеев – серьезный системный профессионал. Кроме того, Алексей Пантелеев был давним соратником губернатора, прошел с ним войну, был его адъютантом, прикрывал его не только от пуль на войне, но и прикрывал его от политических пуль в последние 8 лет его работы. Несмотря на то, что область – абсолютный банкрот и почти 200 миллиардов рублей долгов, губернатор чувствует более себя не менее хорошо, руководит. И в этом, наверное, одна из самых серьезных заслуг как раз Алексею Пантелееву. Мне не очень понятно обстоятельства, при которых вот боевой генерал мог просто-напросто, говоря по-русски, сдать своего соратника. Может быть, это надо было сделать для того, чтобы самому остаться на должности. Но, наверное, не от хорошей жизни.
Если говорить о причинах отставки, вам что-то известно?
Версии ходят разные, начиная от то, что губернатор мог избавляться от самых профессиональных своих сотрудников, видимо, ориентируясь на возможные кадровые изменения, и заканчивая тем, что на Алексея попытались свалить неудачи на мартовских выборах и крайне плохую подготовку к октябрьским. Уже сейчас ясно, что в том числе и наша общественная организация имеет большие шансы на победу в нескольких подмосковных районах, что, естественно, не могло вызывать восторга у руководство области.
Так думает Олег Митволь, лидер движения «Зеленая альтернатива». Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 1 июня. В российской блогосфере появился текст открытого письма с протестом против действий главы Союза кинематографистов России Никиты Михалкова, который превратил, как считают авторы письма, творческий союз в командно-административную систему с отчетливо выраженной авторитарностью. В документе, подписанном известными российскими кинематографистами, отмечается, что те, кто пытался и пытается выразить несогласие с позицией Михалкова, исключаются из союза и подвергаются гонениям. У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
В интервью «Радио Свобода» один из авторов письма, кинорежиссер Андрей Разумовский, сообщил, что свои подписи под документом поставили Марлен Хуциев, Руслан Ибрагимбеков, Юлий Гусман и Гарри Бардин. По неофициальным данным из различных источников, среди подписантов также Юрий Любимов, Ильдар Рязанов, Юрий Нарштейн, Алексей Герман, Александр Сакуров и многие другие известные кинематографисты России. Андрей Разумовский отметил, что появление письма связано с предстоящим уже на следующей неделе судебным заседанием по иску о признании недействительным решений съезда Союза кинематографистов, который избрал председателем Союза Никиту Михалкова.
10 числа первый суд в Краснопресненском суде признание этого собрания в гостином дворе нелегитимным. Это первое, это начало целых процессов. Правда, очень интересная история. Мы опять-таки в Краснопресненском суде, и дело разбирает по закону у них тот судья, который нам дала как бы отказ наоборот, в другой ситуации. Материалы собраны фантастические, вы знаете, потому что у нас есть вплоть до того, что из города Кирова приехали два исключенных человека с членом Союза кинематографистов, и они были, как, хотя не год назад были исключены, как делегаты официальные, и все. То есть очень много подлогов, очень много всяких дел. Поэтому мы надеемся, что судья будет принципиально и нормально.
Неофициальный текст письма появился в российской благосфере еще в прошлую пятницу.
«Мы стоим на пороге преобразования общественной организации, каковой до сих пор был Союз кинематографистов Российской Федерации, как бы к нему ни относиться, в командно-административную систему с отчетливо выраженной жесткой авторитарностью. В «Гостином дворе» кинорежиссер Михалков поставил давно известную в русской истории сцену самоотречения от престола и сыграл в ней главную роль. Первым, как мы помним, ее поставил и сыграл Иван Грозный, затем Иосиф Сталин, теперь Никита Михалков. До этого ее убийственно окарикатурил Николай Васильевич Гоголь в «Ревизоре». Ее же спародировал Федор Михайлович Достоевский в «Селе Степанчикове». Но ни трагедии, ни фарсы не помешали очередному ее триумфу. Кинематографический народ не безмолвствовал. Толпа коленопреклоненных свободных художников умолила своего пастыря не покидать ее, не оставлять ее своей заботой и патронажем. Он прослезился и согласился. Спектакль окончен, актеры ушли за кулисы. И за забором Госфильмофонда стали изобретать новую структуру Союза и механизмы контроля над массовкой.
Одним из таких механизмов авторы письма считают создание исполнительной дирекции Союза с необыкновенно широкими полномочиями и правом продажи имущества Союза кинематографистов. Андрей Разумовский.
По большому счету, это правильная дирекция. По большому счету. Но что она будет делать и кто во главе нее, надо посмотреть на этих людей. Кто они такие? Да нужно делать любые шаги, лишь бы помочь кинематографу. Вы понимаете, дело в том, что сегодня ведь нету вообще финансирования кинематографа по всем каналам. Нету от Министерства культуры, и Авдеев объявляет, что такое вот может быть с осени начнутся какие-то дела, может быть, значит и не будет в игровое кино вложено чего-то. Нету по московской программе телевизионной, пока придерживается тоже лужковская программа. Каналы почти мало работают. И сейчас около 100 проектов вообще заморожено. 100 проектов – это значит примерно 10 тысяч человек, кинематографистов остались без работы. Вы понимаете, когда в Каннах объявили о бюджете картины Никиты Сергеевича, вот этой последней, 68,5 миллионов долларов. Но простите меня, весь бюджет страны, России на этот год, порядка 70 миллионов. На 70 миллионов сегодня срезали. Было 100, сейчас идет секвестр 30%. Значит, 70 миллионов. Из них 68,5 Никита Сергеевич, как лидер кинематографа, хочет забрать лично себе. А остальные наплевать, они не будут работать.
И еще одна цитата из открытого письма кинематографистов.
Речь идет не просто о захвате власти в Союзе кинематографистов, а о чем-то гораздо более трагическом, о превращении Союза свободных людей в частную фирму господина Михалкова. Но в конце концов, должны же мы и вы, господа творцы, господа свободные художники, господа вольные рыбки, понять, что, оказавшись в садке у господина Михалкова, мы и вы окажемся не мозгом нации, не ее душой, а ее трухой, если уже не оказались таковой.
Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 1 июня. Бывший западно-берлинский полицейский Карл Хайнц Куррес, застреливший 40 лет назад во время студенческой демонстрации студента Бенно Онизонга, был, как стало известно недавно, сотрудником ГДРовского КГБ, Штази. Этот поворот в истории Карла Хайнца Курреса особенно примечателен и в Германии широко обсуждается, поскольку именно убийство студентом положило начало радикализации студенческого движения в Германии, как полагают эксперты, привело к рождению террористических групп, включая знаменитую РАФ. С подробностями из Берлина корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
2 июня 1967 года западно-берлинский полицейский Карл Хайнц Куррес застрелил во время разгона студенческой демонстрации студента Бенно Онезорга. Полицейского привлекли к суду по обвинению в убийстве по неосторожности, но оправдали за недостаточностью улик. Сам этот выстрел и оправдание полицейского стали сильнейшими катализаторами для радикализации студенческого движения. Вскоре после этих событий возникла одна из первых студенческих террористических организаций, которая так и назвала себя по этой роковой дате 2 июня. В дальнейшем многие участники этой группы вступили в печально знаменитую РАФ. И вот несколько дней назад в ведомстве по архивам бывшего Министерства государственной безопасности ГДР Штази были обнаружены давно лежавшие там документы, изобличающие Куроса как неофициального сотрудника, то есть агента Штази. Столь позднее обнаружение документов вынудило уполномоченную правительство по архивам Штази Марианну Биртлер оправдываться. Дело в том, что для того, чтобы запросить такие документы, заинтересоваться ими, надо прийти к мысли, к предположению, что западно-берлинский полицейский мог быть агентом Штази. Такая идея никому в голову не приходила, и поэтому никто документы Куроса не запрашивал. Это объяснение многие сочли неудовлетворительным. Так думает, например, историк Хубертус Кнабе, директор Берлинского мемориального центра жертв Штази. «Меня очень беспокоит не только то, что документы Куроса были обнаружены случайно, но и то, что там в архиве, как теперь понятно, могут лежать и многие другие документы подобного значения, о которых мы не знаем». Опасения Хубертуса Кнабе явно не лишены оснований. Подтверждают их и совсем свежие сообщения о новых документах Штази в связи с Куросом, найденных все в том же архиве. Если по первой группе документов было видно, что после рокового выстрела непосредственно куратору Куроса было предложено прекратить контакты с ним, то по новым документам виден интерес к возобновлению контакта с Куросом со стороны самого руководства Министерства Штази, причем этот интерес проявлен уже после падения стены, когда сам Курос был уже на пенсии. Рассчитывала ли ГДРовская разведка на Куроса как на шпиона? Это, скорее всего, не удастся выяснить, как и вряд ли удастся выяснить, был ли выстрел Куроса сделан по заданию Штази. Ныне Куросу 81 год, он пенсионер и проживает в районе Шпандау. В эти дни его атакуют журналисты. В ответ он грубит. Это случай только для желтой прессы. Ни полиция, ни прокуратура ничего не могут и не будут делать по этому поводу, так как уже вышел срок давности. Поэтому вы можете писать что угодно, мне это до одного места. Берлинское правительство, Сенат, однако, намерено обсудить вопрос о лишении Куроса пенсии. По его мнению, небольшой, но на самом деле совсем не маленькой, в 5000 евро в месяц. На вопрос, не боится ли он, что его оставят без пенсии, Курос отвечает. Нет, ведь для этого надо будет сначала меня осудить. На вопрос, не боится ли он, что будет все-таки осужден, Курос ответил. А на каком основании? И за что? В одном Курос ошибается. Если его обвинят в преднамеренном убийстве, то по этой статье срока давности нет. Желающих подобного процесса в Германии среди бывших активистов студенческого движения найдется немало. Говорит один из них, политолог Тильман Фихтер. Для меня лично обнаружение документов, изобличающих Куроса как агента Штази, мало что меняет. Я знал всегда, что авторитарный характер, который так подробно описал Адорно, был присущ как властям ГДР, так и властям Западного Берлина, да и всей Западной Германии, и особенно ярко это было видно в действиях полиции. Для Куроса почвой было то авторитарно управляемое общество и его собственная ненависть по отношению к студентам. Ему не нужен был никакой приказ Штази или западно-берлинской полиции, чтобы выстрелить в моего товарища Онезорга. Он был из поколения солдат вермахта и хотел общества с ясной иерархией власти. А длинноволосые студенты задавали неприятные вопросы и пытались выяснять подноготную событий. Поэтому его поведение было для него лично естественно. О том процессе, по которому Курос был оправдан, Тильман Фихтер сказал. Его прикрыли его тогдашние сослуживцы. Но сегодня эти же люди, если они живы, не будут его защищать. Это было убийство, и убийство, по моему убеждению, из самых низких побуждений. Он просто ненавидел антиавторитарных студентов. Я считаю, что его надо судить. Бывший активист студенческого движения 68 года Тильман Фихтер. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор печати, одна из главных тем комментариев британских газет. 1 июня – кончина последней из остававшихся в живых пассажиров парохода «Титаник» Милевин и Дин. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Газета «Таймс» подробно описывает обстоятельства кончины Милвины Дин. Последние годы она провела в доме для престарелых в городке Армхест в нескольких милях от Саутгемптона, откуда 97 лет назад «Титаник» отправился в свое трагическое первое плавание. Всю последнюю неделю Милвина находилась в больнице, где проходила курс лечения от пневмонии. Газета сообщает, что пребывание Милвины Дин в доме для престарелых частично оплачивали режиссер фильма «Титаник» Джеймс Камерон и сыгравшие в нем главные роли актеры Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет, пожертвовавшие в ее фонд 22 тысячи фунтов. Выходящая в Саутгемптоне газета «Daily Echo» приводит рассказ Мелвины Дин о том, как она и ее семья оказались на «Титанике». Первоначально ее семья и не думала плыть на фешенебельном «Титанике». Однако в то время в Англии разразилась всеобщая забастовка шахтеров. Уголь перестал поступать в британские порты, и многим пассажирам океанской линии White Star Line было предложено поменять билеты на третий класс в «Титаник». Газета Daily Telegraph пишет, что согласно некоторым свидетельствам, команде «Титаника» во время катастрофы было приказано предоставлять приоритетную возможность занять место в спасательных шлюпках пассажирам первого и второго класса, и что проходы к палубе, где находились шлюпки, были закрыты, что затрудняло пассажирам третьего класса доступ к шлюпкам. Газета отмечает, что во время диспута на эту тему Мелвина Дин заявила, что считает эти свидетельства правдивыми, и что если бы не этот приказ, ее отец мог бы выжить. Британские радиостанции и телевидение транслируют последнее интервью Мелвины Дин, которое она дала в очередную годовщину гибели «Титаника». «Моя мать, отец и матросы были на палубе. Я была такая маленькая, что на меня нельзя было надеть спасательный жилет, поэтому меня положили в сумку перед тем, как перенести в шлюпку. Впоследствии меня приглашали на посвященные «Титанику» конференции и шоу, на которых люди всегда хотели со мной поговорить. Там меня обычно окружали сотни людей. Меня спрашивали, не докучают ли они мне». На что я всегда отвечала, что люблю людей любой национальности. Иногда в письмах люди обращались ко мне со странными просьбами. Один человек, например, спрашивал, не могу ли я прислать ему прядь своих волос, даже если эти волосы взяты с моей расчески. Говорила скончавшаяся на 98-м году жизни последняя спасшаяся пассажирка «Титаника» Мелвина Дин. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Победа российского спортсмена Дениса Меньшова в велогонке Джиро д'Италия – это третий успех российского велоспорта в этих соревнованиях. Впервые многодневная гонка по Италии прошла в 1909 году, и хотя из-за перерыва во время мировых войн соревнования проводились всего 92 раза, Джиро сезона 2009 года считается юбилейной, рассказывает спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Велогонщик Денис Меньшов стал третьим в истории россиянином, кому удавалось выиграть одну из самых престижных многодневок «Джиро д'Италия». Падение на последнем этапе в гонке с раздельного старта по улицам Рима не помешало россиянину обойти в общем зачете своего главного конкурента, итальянца Данила Ди Рюку. Первым российским победителем «Джиро» стал в 1994 году Евгений Берзин, вторым двумя годами позже Павел Танков. После 1996 года в «Джиро» на протяжении 11 лет побеждали только итальянцы. И лишь в прошлом году эту серию прервал испанец Альберто Контадор. В карьере 31-летнего уроженца «Орла» Дениса Меньшова уже есть две крупнейшие победы в мировом профессиональном велоспорте. В 2005 и 2007 годах он выигрывал не менее престижную, чем «Джиро», гонку «Вуэльта», проходящую по дорогам Испании. Есть в его карьере и выигранные этапы в главной гонке сезона «Тур де Франс». Эксперты подчеркивают, что Меньшов хорошо чувствует себя в горах и обладает отличным индивидуальным ходом. В этом году победа на «Джиро д'Италия» особенно почетна. Этой гонке исполняется 100 лет. Денис Меньшов выступает за голландскую команду «Рабобанк», которую содержит одноименная банковская группа. Этот коллектив был создан в 1984 году под названием «Квантум». С того же года команда участвует в «Тур де Франс», а после ввода дивизионов в 1998 году она всегда была в числе лучших команд. На нынешней «Джиро» «Рабобанк» заняла лишь 9-е место в командном зачете, а победу праздновала команда «Астана», в составе которой выступал легендарный американец Лэнс Армстронг. Финансовые проблемы не помешали команде из Казахстана успешно завершить итальянскую гонку, несмотря даже на то, что ее лидер Альберто Контадор в этом году решил не защищать свой титул и готовится лишь к «Тур де Франс».
Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. О победе Дениса Меньшова говорит известный российский велогонщик, вице-президент Федерации велоспорта России Александр Гусятников.
что-то Джиро д'Италия, и, естественно, каждый, наверное, гонщик стремился победить в этой гонке, особенно итальянские спортсмены. Тот, кто наблюдал за гонкой, тот видел, что Рабобанк хорошая команда, но она была собрана не из тех гонщиков, которые способны были в такой горной гонке помогать лидеру. Поэтому у него была очень короткая скамейка помощников. Он очень тактически грамотно построил гонку. В общем-то, ему удавалось заставлять работать своих соперников, которые точно так же каждый сам боролся за свое место. Это талантливый гонщик, во-вторых, трудолюбивый. Его способность ездить индивидуально, он выиграл самую длинную гонку на время, да и во вчерашней гонке на время он, наверное, был близок к победе или, по крайней мере, в числе первых трех. Был бы. Но, увы, падение на очень скользкой каменной дороге не позволило ему быть близко. Но и даже с падением было достаточно, чтобы стоять на первой строчке пьедестала. Как раз Меньшов относится к очень неконфликтным гонщиком. Настолько спокойный гонщик в пелотоне, настолько интеллигентный, что я думаю, что в пелотоне не найдется ни одного человека, который бы мог сказать о Меньшове плохое слово. Что он там грубый на финише. Он жесткий боец, но ни в коем случае он никого не прикроет, надавит, как это бывает у финишеров на финише, когда они раздвигают руками, локтями и головами себе дорогу. Очень много решил гонка на время. И его способность, они надеялись на то, что они его где-то уедут от него на горных финишах, ну, на том же Везувии или в Болонии. Но, увы, этого сделать им не удалось. Меньшов был в этом году силен, и победа его достойная. На Тур де Франс он тоже будет бороться за достойное место.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были вице-президент Федерации велоспорта России Александр Гусятников и спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Российский гонщик Денис Меньшов выиграл гонку «Джиро д'Италия». Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 1 июня, над которым работали продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. Автор и ведущий выпуска Андрей Шары. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны «Радио Свобода». После новостей Александр Генис представит очередной американский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Сегодня в программе «Александр» продолжение дискуссии на тему о том, какие стихи считать гениальными. Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Оппозиционных активистов хватала милиция и с побоями заталкивала их в машины.
Мы продолжаем усилия для того, чтобы выявить судьбу наших граждан.
Езди Алания, турецкий водитель, сбил гражданку России.
Операция в Свате, Бунере и соседних областях подошла к завершению.
Более 2000 участниц съехали с Ригу, чтобы назло кризису.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России, изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов по московскому времени во вторник.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».